Мы читаем книги Труды Рабаша, второй том, страница 1150. Статья называется «Что означает, что каждый, кто скорбит в Иерусалиме, удостаивается и видит ее радость». Или в пятой томе, Вавилонский Талмуд, 143 страница. Шлавей Сулям. Вопросы можно задавать по интернет-сайту КАП-ТВ. Избранные вопросы, связанные с изучаемым материалом, будут заданы в прямом эфире. Снова Труды Рабаша, второй том, страница 1150, или Шлавей Сулям, пятый том, Вавилонский Талмуд, 143 страница, статья «Что означает, что каждый, кто скорбит об Иерусалиме, удостаивается и видит ее радость в духовной работе?» Сказали мудрецы, каждый, кто скорбит об Иерусалиме, удостаивается и видит ее радость. Простым образом, трудно это понять. Конечно, что было много праведников, которые скорбили об Иерусалиме, но ведь Иерусалим-то не построен, и как же они удостоились увидеть Иерусалим? Ее радость. Понятно, что есть и объяснение в простом комментарии, но мы должны это объяснить, как это относится к духовной работе. Известно, что Малхут называется Иерусалимом, и поэтому, когда мы говорим о разрушении Иерусалима, имеется в виду храм, который был разрушен. То есть, это называется шхина в прахе, или шхина в изгнании. То есть, то, что человек должен принять на себя ярмо духовной работы и верить, что Творец управляет миром, добром и благом, и поскольку это скрыто от человека, Малхут передается душам и в бия, и все, что приходит сверху к творениям, это не является Малхут. Получается, что Малхут не почитается творениями, потому что они не видят ее важности и то, что она нам дает.
Это значит, что если бы мы находились в мире бесконечности, мы бы понимали, что это значит. Это называется, что значит быть в Иерушалаем, Ирашлема, совершенный город. И Ира — это страх, это уровень бины, отдачи. Шлема совершенно, это называется наполненная светом хухма. Свет хухма без ограничения раскрывается в свете хасадим. И в этом творение достигает уровня Творца. Это называется Иерушалаем. Ира шлема — совершенный город. Или отстроенный Иерусалим. Когда мы сами строим это, сказано, краеугольный камень, когда мы строим эти состояния плохие, которых мы достигаем. Разрушение — это иначе. Разрушение — это когда я знаю, что называется Иерусалимом, Иерушалаем, Ирашлема, весь Орхухма, который раскрывается в Орхасадим, в Эйнсов. Я знаю, что это такое, и относительно этого я знаю, что у меня есть обратное этому, и тогда можно сказать, что я нахожусь в скорби, в разбиении, в понимании, осознавании того, что называется разбиение. Разрушение. Одно против другого. Если я не знаю, что называется совершенством, благо, буквально не ощущаю этого, то откуда же я могу ощутить потерю этого, утрату этого, которая произошла со мной? Что произошло? Ничего. То есть у меня нет ощущения разрушения. Если нет ощущения разбиения, то, может быть, хотя бы есть ощущение, что нет во мне ощущения разбиения, что я даже не сожалею. То есть, если бы я сожалел, то я мог бы достичь чего-то хорошего. Если человек начинает так думать, то постепенно может быть, что он увидит, что ему стоит сожалеть. Но это не находится в нашей природе, просто так сожалеть. Зачем просто так меня вводить в разные страдания? Мы видим, что такое возможно при условии, если мы раскрываем, что от этого нам будет какая-то выгода. Допустим, мне говорят, давай погуляем немного, я приготовил для тебя какое-то блюдо. Ты знаешь, когда тебя приглашают на какой-то трапезе такой хороший, то не сразу все так бросаются. Ну, допустим, как у нас на трапезе. Или берут тебя в какое-то место, в какой-нибудь парк, чтобы ты погулял там полчаса. Дают тебе какие-нибудь горчительные напитки, чтобы у тебя была подготовка к этому. Но если я знаю, что у меня будет потом наслаждение, то я готов накопить в себе этот хисарон, эту потребность, и еще больше. Бали Сулам объясняет нам это в письмах, что мы должны быть больны любовью. Я называется такое, как эрекция, когда я очень стремлюсь. Когда я очень стремлюсь, у меня готовая кли получить раскрытие. Если я знаю, что передо мной находится наслаждение, и если человек понимает это, то он не как ребенок сразу же хочет наслаждения, а наоборот, он готов еще и еще подготовить себя, и то страдание, которое он испытывает, если он достаточно развитый, он берет вот это свечение из того, что ожидает впереди его свет. Это светит ему уже и сейчас, это будущее наслаждение, и он готов страдать. То есть это помогает ему сейчас наслаждаться даже в недостатке, чтобы из этого недостатка он уже ощущает этот окружающий свет, ормакив, который обратится в орпними. Если мы возьмем науку Каббала как средство, то мы можем привести себя к состоянию, когда у нас образуется потребность, чтобы я смог выдержать этот недостаток, чтобы я мог идти к этому недостатку, который не является для меня естественным совершенно. Я являюсь желанием получать. Я не могу себя подтолкнуть к недостатку, но если это недостаток, хисарон, к которому я должен продвигаться, внутри него уже существует свечение из состояния следующего за ним, которое я достигну с помощью этого хисарона, вечность, совершенство, большое наслаждение. Я могу представлять себе разные там получения, потому что это в Лолишма мы пока говорим. Тогда я могу продвинуть себя. И поэтому наука Каббала должна раскрыться нам как средство достичь правильного хисарона, правильного желания, чтобы с его помощью я уже достигну подходящего аппетита для этой трапезы, для раскрытия духовного. И тогда действительно мы достигнем не пустого плача, который есть у нас сегодня и уже существует в течение тысяч лет, что мы якобы скорбим об Иерусалиме, а мы действительно осознаем через свет, возвращающий к источнику, хотя бы немного, что значит это состояние, которое мы потеряли в наших корнях, и что мы сейчас должны в сущности ощутить как недостаток, как потребность, чтобы эта потребность, это кли, если действительно образуется в нас правильно, то мы сразу же достигнем наполнения. И так снова, пока что нет у нас совершенно понимания, сознания, о чем мы скорбим. Нет у нас никакого побуждения к этому. Все должно быть как результат цветов и килим, которые раскроются, я должен привлечь некий свет и из этого начать работать относительно того состояния и навстречу тому состоянию, которое называется Иерушалаем в разрушении, потом отстроен Иерусалим, одно относительно другого, когда начнет раскрываться, и тогда я между ними, между этими двумя состояниями, исправленным и находящимся в разрушении, между ними у меня появятся правильные понятия, и я приду к реализации. То есть я потребую построить Иерусалим. Ну, давайте вернемся. Строчка Хашивута, страница 1150. Это называется Иерусалим в разбиении. То есть, вместо того, что должно было давать благо всем творениям, и все бы увидели высоту, величие, то увидят, что нечего дать ему, и этого прах. И как сказано, скорбь Иерусалима и разрушенный город, и пристыженный, и все разрушено. Это называется шхина в прахе. Поэтому, когда человек должен принять бремя небесного правления, есть большое сопротивление со стороны тела, и поэтому, если человек преодолевает и принимает на себя бремя правления небесного, хотя нет никакой важности, и он скорбит об этом, почему так? То есть, почему так скрыта от нас важность Иерусалима? И молится об этом, почему нет важности у Малхут, и просит у Творца, чтобы он восстановил Иерусалим из этого праха, в котором он находится. И в той мере, в которой человек сожалеет о разрушении, он удостаивается того, что Творец услышит его молитву. И человек удостаивается увидеть в радости и его, и дающего ему наслаждение. И находим, что тот человек, который сожалеет и скорбит об Иерусалиме, почему шхина находится во прахе, этот человек, он удостоится увидеть ее в радости, поскольку нет света без кли. И поскольку есть у него кли, то есть есть потребность, почему же есть недостаток того, что шхина в прахе, он сожалеет об этом, поэтому он удостаивается и видит утешение, усладу Иерусалима. И сказанного можно объяснить то, что сказано, и знал бык, купившего его, вернулся осел к яслям своим. И можно понять, в чем разница между быком и ослом в работе. И также в чем разница между Израилем и народами мира в работе. И отец мой учитель сказал, разница между быком и ослом – это то, что быком называется разум. Это вера выше знания. Знание выше веры. Это познал бык хозяина. Осел — это лев, это сердце, и вернется он к кислям своим. И согласно этому можно различить здесь две вещи. Первое, то есть осел и бык — это имеется в виду намерение ради отдачи и желание получать, над которым это намерение. Первое, те, кто работают ради вознаграждения, то есть выполняют Тору и заповеди для того, чтобы получить вознаграждение, находим, что главное, в чем их вопрос, какое вознаграждение получу, и в чем будет заключаться это вознаграждение, и стоит ли ради этого вознаграждения прикладывать эти усилия в Торе и заповедях. Второе. Те, кто желают работать ради отдачи, как написано в книге Зоар, ради высокого и великого, то есть только из-за величия Творца. Есть большая радость от того, что он служит великому царю. И находим, что те, кто работают ради отдачи, они уже должны знать, ради кого они работают. То есть действительно ли является он важным и великим царем, и стоит работать ради него. Но когда начинают работать ради отдачи, то та причина, ради которой у них есть сила работать из-за важности Творца, и тогда начинается работа в шхине в апрахе. То есть вместо того, чтобы духовная, то есть работа ради Творца должна бы быть каждый раз все важнее и важнее, приходят к человеку мысли такие, которые показывают ему обратное. И человек, вместо того, что должен был бы продвигаться каждый раз вперед и работать с большей радостью, поскольку он служит великому и важному царю, приходит к нему образы неважные, то есть когда он не ощущает величие Творца, и это ведет его к падениям каждый раз. Мы должны понять здесь, что человек должен уже получить какое-то изменение в восприятии. Когда он переносит себя что не с естественным образом, с инстинктивно, так автоматически он думает все время о себе и изнутри себя, но он меняет свой взгляд, свое восприятие, когда думает, что все со стороны Творца. Если не со стороны Творца, то относительно Его.
Ну, скажем, ребенок болен. Так мы как бы облачаемся в него и все время смотрим на мир через него, что он хочет, что было бы ему хорошо. И когда он болен и не может для себя обслуживать, скажем, даже взрослый человек, не обязательно ребенок, не способен обслуживать себя. Мы хотим облачиться в него, когда мы здоровы и можем, и производить разные действия вместо него. То есть мы думаем вместо него и действуем вместо него. Это, в принципе, то, что как бы мы вот относимся к кому-то, кто близок нам, кому мы хотим помочь, облачиться в него нашими же силами, нашими возможностями. И здесь человек должен начать думать. Вместо того, что кто я, что я, и как я отношусь к чему-то, облачиться в Творца. Как? То есть давать ему, то есть это ему на благо, то есть как я облачаюсь в него, это называется слиться, ну неважно. Как это ему на благо, что ему на благо, от меня, от других, это то, что может быть здесь, чтобы такое случилось. И в силу этого он также начинает производить изменения в его восприятии действительности, собственном. То есть все, о чем я сейчас думаю, о Творце и о других, и о себе, и чувствую все, это не я думаю. Но Творец, это тот, кто находится во мне, а я, может быть, еще не в нем, но он во мне. И он дает мне все это и понимание, осознание, мысль за или против. Начинает уже чувствовать, что Творец облачается в него. И всегда. И уже не относит к себе никакой ни мысли, ни действия. Ну, неважно. Достаточно. Продолжим. Страница 1151, первая колонка, и начинаем с этого. Зод. И это означает, что даже если он справляется с падениями, все равно он не всегда может удержаться и воевать с этими мыслями. А что показывает ему мысли? То, что Шхина в Апрахе, и то, что он хочет работать в радости тому, что служит великому и важному царю, и это должно принести ему радость, он же чувствует наоборот, то есть отторжение, то есть как будто выталкивает его из работы. И это называется шхина в апрахе. То есть то, что он чувствует сейчас, как будто бы выталкивает его наружу. То есть он чувствует тогда, когда он хочет принять на себя бремя духовной работы, приходят к нему вопросы фараона, который спрашивал, кто такой творец, чтобы я его слушал. И это называется, что малхут, то есть шхина, находится в изгнании у фараона, царя египетского, и показывает всю ничтожность небесный малхут. И тогда человек может только просить, чтобы построили малхут, то есть чтобы малхут не осталась в том низменном состоянии. И вот от этой низости человек не может получить радость тогда, когда он видит, что нет здесь никакой важности. И это называется, что человек должен молиться по поводу разрушения храма. То есть почему весь мир не может видеть принятие Малхут Небесной как что-то хорошее? То есть работать на пользу Творца, чтобы это было почитаемо, то есть чтобы это было достойной работой. То есть разрушение, настоящее разрушение. Это то, что человек видит, что мир пока еще не находится в потребности относительно строительства Иерусалима. Почему? Потому что в силу собственного разрушения постигает, что не находится в свойстве отдачи. Это называется разрушением святости. Просто не находится в свойстве отдачи. Раскрыть, что не находится в свойстве отдачи, ему надо тогда, должно раскрыться в соответствии этому само свойство отдачи, раскрыться ему в таком виде, что это значит. Свойство отдачи исправленное, полное, то есть отстроенный Иерусалим. И в силу вот этого видения, то, что называется «свой мир», ты увидишь при жизни своей. Он приходит к состоянию, когда нет у него этого. Как это, в чем это у него выражается? Разбиение свойства отдачи в нем. В том, что он не желает всему миру того, чтобы были в этом ощущении. То есть его разрушение, то, которое он ощущает, в том, что чувствует, насколько он не находится в любви ко всем. Это, ну, как сказать, это превращается из определения для себя уже к другим. То есть он начинает сожалеть, почему у других, у них нет ощущения разрушения. Потому что если бы у них было ощущение разрушения, то они бы уже пришли к исправлению. Это значит, что есть здесь всегда, в каждом состоянии, когда переносит все ощущения и понятия в разуме и в сердце с себя на других. Как бы кажется, что это не подходит, не соответствует одно другому. Но если человек, даже, неважно, на самой высокой ступени, как он может себе представить, то есть думает о себе, а не то, как облачается как бы во что-то, что находится вне его, и когда еще представляет, что есть что-то вне его, и еще не облачен в него, то это еще не является отдачей. Так правильное представление потребности, недостатка в том, что он сожалеет о том, что нет в них раскрытия, разрушения. Потому что если бы было, то есть еще раз, почему он так думает? Потому что если бы это было, то они бы пришли к исправлению. Но все это должно быть в силу того, что сначала увидел бы это все сам. Что у него этого нет. Потому что есть такие праведники, в кавычках, которые думают, что они достаточно сожалеют, что почему другие не сожалеют. Как раз наоборот. Страница 151, вторая колонка в самом начале. И поэтому, лахэн. И поэтому, когда человек молится за изгнание шхины, пусть не молится только за то, что у него только это в прахе, но человек должен молиться, почему она настолько в низменном представлении у всего мира, в той мере, что вообще весь мир не думает о духовном. И он молится за весь мир, как мы молимся, и отстрой Иерусалим как можно быстрее в наши дни, и чтобы это почиталось всем миром, как сказано в молитве в Нового года, и царствуй над всем миром славой Своею. И поскольку все остальные вообще не чувствуют этой потребности, то как они-то могут молиться? Но этот человек, который удостоился все-таки вот этого состояния недостатка, то есть постиг изгнания, поэтому он уже может просить об избавлении. Но те люди, которые пока еще не чувствуют того, что есть изгнание, то как они могут просить, чтобы вывели их из изгнания? И получается, что то, что человек чувствует, что находится в изгнании, это уже называется подъем на следующую ступень. И он уже может просить наполнения за всех. И это, как уже говорилось выше, каждый, кто скорбит об Иерусалиме, удостоится, видит ее радость. То есть, то, что чувствует изгнание шхины и скорбит, удостаивается и видит ее радость. Поскольку с точки зрения келим, только у него есть готовые келим для освобождения. Потому что вопрос келим означает потребность к наполнению. Поэтому, когда он скорбит и чувствует, насколько шхина в изгнании, что не видит ее величия, но тот, кто хочет принять на себя духовную работу, потому что он велик и всемогущ, приходят к нему мысли и образы, и эти мысли выталкивают его наружу, из святости. И только с помощью преодоления, принуждения, высшего знания он может удержаться. И каждый раз, когда он хочет верить, что управление Творцом добром и благом, приходят к нему мысли, которые злословят о Творце. И больно ему, почему он должен слышать это злословие и верит, что это только потому, что народы мира правят над святостью, то есть что есть скрытие, и кто хочет войти в работу, в святую работу, то тогда ситра ахрас скрывает святость. Важность святости. И получается, что человек скорбящий нуждается в милости небес, чтобы мог он справиться со своим злом. И он скорбит и плачет и просит, чтобы Творец помог ему. Но нет принуждения в духовном. И поэтому человек, как здесь написано, в чем он находится? Там, где было написано принуждение, ну, под принуждением. Где это было? Ну, прочитай, я просто не видел текст, я не смотрел в него. Это посередине абзаца, да? А, верить. И каждый раз, когда он хочет верить, что управление Творцом добром и благом, приходят к нему мысли, которые злословят о Творце, и болит у него, и больно ему. Почему он должен слушать это злословие? И верить только потому, что народы мира правят над святостью, то есть есть скрытие. Нет, 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 это было до того. Нет, там, где слово преодоление. Вот там. И только через преодоление и принуждение выше знания. То есть вот это вот, что такое преодоление и принуждение выше знания. Но ведь нету принуждение в духовном. Разве мы можем так что-то сделать? Да и вообще, есть ли возможность что-то сделать через силу? Что такое принуждение? Принуждение может быть, когда я сделаю что-то руками-ногами? Против желания, как это можно сделать что-то по принуждению? Всегда есть расчет, что вот это важнее от безвыходности. Но конкретно после всех этих расчетов, которые я делаю, как это подняться над знанием и разумом? Под принуждением, что не думать о белом слоне? Как это можно? О чем говорится? То есть наша работа под принуждением, надо понимать, что нам нужна здесь новая сила, которая поможет нам быть выше того, в чем мы были раньше. Я не могу так вот тужиться там изнутри и что? Я прихожу к новому состоянию. И это что значит быть над собой?
То есть над моей природой я притягиваю какую-то новую силу, постороннюю, чтобы она властвовала надо мной, над моей силой. Как я могу такое сделать? Если я притягиваю эту силу со стороны, чтобы управляла мной, то это уже я сделал. Это тоже. Нет здесь принуждения. Принуждением называется это двоевластие. Если я вызвал иную силу, чтобы она властвовала надо мной, все равно, как я принял лекарство какое-то. Сейчас это лекарство работает во мне. Я действую. Я взял от природы какую-то помощь. Это сейчас действует во мне. Следует понять, что поэтому разбиение в отношении между мной и людьми. Я из того, что раскрываю, что вся реальность делится между мной и другими, это помогает мне достичь состояния того, что я и Творец, и я, и товарищи можем, товарищи могут повлиять на меня важностью того, чтобы они управляли мной, и исходя из этого я могу достичь состояния и решения, что важно, чтобы Творец управлял мной. Это называется принуждение. Я существую со всей низостью своей, но из того впечатления, которое я получил от группы, есть еще власть. Я получил от них впечатление, что стоит, чтобы эта власть управляла мной, эта сила управляла бы мной. Я буквально закрываю глаза, я хочу, чтобы так произошло. Я не способен полностью захотеть этого, поэтому мы делаем это лулишма до последней границы, и тогда это происходит. Следует понять, что принуждением называется двоевластие. одно и над ним другое. Скажем, как есть я, и есть какой-то правитель, царь, так он властвует надо мной, он может убить меня, может послать меня на какие-то работы, может все что, а я раб. Это называется принуждением. Мы должны здесь прийти к такому состоянию, потому что клима остается, все желания, все проблемы мои, все остается внутри, еще раскрывается, еще, весь мир клипот, это я. И над ним, над всем этим, над всей этой мерзостью, над всей моей природой, пусть властвует сила отдачи, сила природы, сила Творца. Как я могу захотеть этого? Поэтому у нас есть разбиение келим, когда я через других привлекаю на себя власть группы. Я хочу, чтобы они властвовали надо мной, я хочу, чтобы они были в моих глазах большими. И тогда через это я прихожу к тому же относительно Творца, чтобы Он властвовал надо мной. Сейчас мы, может быть, больше понимаем из этого, насколько важно для нас работать в группе как средство, чтобы прийти к той работе, к той просьбе, к Творцу. В той мере, в которой я оцениваю товарищей, я получаю от них важность, я хочу, чтобы их мнение властвовало во мне, как Раби Йоси бен Кисма, так и затем я в той же мере достигаю Творца и хочу, чтобы Он властвовал надо мной. А я, мне не важно мое мнение, мне не важно, что произойдет. Мне важно лишь одно, чтобы это властвовало надо мной. Иначе я просто, я теряюсь, я маленькое животное. Эгоистически я хочу это. Очень просто. Это как больной, который идет на выздоровление. Передает себя на усмотрение врача. Перейдем к второй части. Мы перейдем к второй части урока, к учению о 10 сферот.